Аллилуйя, слава Господу! Я также рад вас видеть в последний день, но не последний раз. Аминь. Это прекрасное время с Богом, прекрасное время в Его Доме Божьем. И Бог никогда не оставляет нас и не покидает нас. Аминь. Он всегда с тобой, всегда со мной, всегда со своей возлюбленной невестой, со своей церковью. Как здесь, так и в любом другом месте, в любой стране, в любом городе. Он всегда с нами, там, где мы Его славим. Так как написано, что Бог живет среди славословий своего народа. Аминь. И слава Богу, Бог и сегодня нас не оставил, и Он прислал к нам служителей, и мы сегодня будет у нас служение, проповедь будет не от меня, а проповедь будет от нашего брата Павла с Украины. Хочу вам представить его жена Инесса, они служители Божьи, слава Богу. Я не буду много говорить о нем, он сам о себе расскажет и попроповедует, и посвидетельствует, и я верю, что это будет благословенное время и благословенное слово для каждого нашего сердца. Аминь. Павел. И мы помолимся, благословляем во имя Иисуса Христа нашего брата Павла, чтобы каждое слово, исходящее из его уст, оно было сильным, мечом обоюдоострым, чтобы оно разрушало твердыни и благословляло наши сердца, чтобы оно и ободряло, и научало, и наставляло. Спасибо тебе, Бог. Вложи в уста его это слово и веди его, его семью и его служение. И во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. И я с удовольствием передаю микрофон.
Слава Иисусу Христу, Церковь! Бог живой, и Он на этом месте. Аллилуйя! Знаете, я когда в собрание попадаю куда-то в новое, или там гости куда-то приглашают, то перед проповедью, перед служением, самым началом, да, начинается поклонение. И почему-то я всегда такое вижу, как прообраз, знаете, такого, вот когда стоит прекрасная группа, горит огонь, куст такой, знаете, вот куст. Помните историю про Моисея? И когда он пришел, смотрит, куст горит и не сгорает. Вот здесь этот куст горит и не сгорает. И меня жарко стало, знаете, в поклонении, потому что огонь идет, и как бы Бог действует. Но это еще не все. Бог говорит из этого куста, и Он говорит... Говорит, Моисей, там, Коля, Оксана, Паша, Даша, говорит, разбуй обувь разума своего и сердца, потому что место, на котором ты стоишь сегодня, святое. А как мы можем разбуть? Ну, мы приходим, знаете, все время там работа, бизнес, ты стоишь на поклонении, думаешь, машина, ключи, закрыл ли я машину, бизнес, офис, закрыл ли я бизнес, программа, там какая-то программа скачивается, забыл, еще что-то. Ну, и ты в этой обуви, знаете, приходишь, а Бог говорит, разуйся, оставь вот там это все. Здесь я буду тебе говорить, здесь я буду учить, здесь я буду наставлять, потому что это место, Бог говорит, на котором ты стоишь, оно святое. Аллилуйя! Аллилуйя! Бог жив! Бог жив, церковь! Давайте скажем, Бог жив! Аминь! Аллилуйя! И хочется, знаете, засвидетельствовать кратенько, и кратенько еще и слово. Я не, знаете, я когда ехал сюда, я думал, если Бог позволит сказать слово, то я как бы, наметку такую, то есть я не хочу сразу сказать, я не ходил по домам, не смотрел, как кто живет, не складывал из этого проповедь, кто-то может сейчас будет сидеть, а потому что Бог же, Он же действует, каждому одну проповедь говорят, а каждому влагается как бы, да, свое, то, что надо. И я вам хочу сказать сразу, никого я здесь не буду критиковать, потому что это грех, никого не буду обсуждать, тем более, это не мое дело, каждый перед Господом жив, каждый перед Господом живет, ходит, пусть Бог вас благословит, и я вообще, тема обсуждения или осуждения у нас с женой закрыты в доме, я ей говорю, где-то что-то может, знаете, по-человечески начинается, я говорю, жена, все, закрыт разговор, ни один из членов церкви не будет обсуждаться ни на Украине, нигде мы будем, потому что это грех, и мы с этим не согласны. И хочется, знаете, чуть-чуть засвидетельствовать о славе Божьей в моей жизни. Когда-то 30 лет назад я был в Германии, я был в Берлине. Мой папа военнослужащий, и он ездил по стране. И произошла такая одна история, когда Мне было год и 9, это мне мама рассказывала. Я этого, естественно, не помню. Она сидела арахисы, раскалывала, мелко мне их лущила и давала их есть. Потом позвонил телефон, она отвлеклась. Забегает брат, он учился здесь в школе. Я 5 получил, я испугался. Этот орех, он попадает мне в горло. У меня здесь до сих пор есть шрам. Я начинаю задыхаться. И когда вызвали скорую, везли меня в больницу, то, ну, естественно, я могу представить, просто, наверное, вот так, ну, как бы задыхался, пытался дышать, и эти кусочки орехов, даже, может быть, не самих уже орехов, а шкарлупы, потому что я когда уже сам начал есть, когда мама отвернулась, я уже, походу, там просто все закидывал, не только орехи. И меня привезли в Берлин в больницу, сделали, ну, достали здесь орех. Я не знаю, делали снимок, не делали, но в легкие ничего как бы не сказали. Ну и мама, как моя с папой, ну как бы они неверующие были, православные верующие, да, но только назывались, потому что есть православные верующие, которые ходят, которые исполняют Слово Божие, любят Бога, а это только назывались, знаете, там. И они говорят, это карма какая-то, наверное, надо уезжать с Германии, это все. Ну и, короче, они уехали, папа попросился, чтобы как там это все было, не знаю. В общем, перед садиком, когда делают снимок, находят инородное тело в моем легком, в левом. И это инородное тело начало разлагаться, и из-за этого начало гнить легкое, и уже поллегких сгнило. И мне отрезали перед садиком одну легкую, ну, половину. Опять же, ну, сейчас я могу сказать, что это для славы Божьей, потому что я перед вами. Перед школой та же самая история. Делают снимок. Ну, как они делали, куда смотрели, я не знаю. Это Бог, наверное, просто закрыл, чтобы я сегодня говорил об этом. Перед школой делают еще один снимок, и в правом легком. Ну, тогда уже я помню, что у меня начались проблемы, потому что это было уже перед школой. Я уже помню, как начинал болеть низ живота. И, кстати, вот тут вот, ну, я говорю, ну, как бы еще не понимал, почему, ну, из-за легких низ живота болит. Резало очень сильно. Меня забрали в больницу, сделали, там начала собираться уже жидкость, потому что долго очень это инородное тело, ну, было во мне. И тоже отрезали половину легких. И я вам скажу, что моя мама, сегодня она верующая, она говорит, она ходит в церковь нашу и... Она говорит, что я верила, что Бог есть. И она говорит, я знала одну молитву, это Отче наш. И я знаю, что не Отче наш спасло меня, но спасла вера моей мамы в живого Бога, то, что Он может сделать чудо. Аминь. И она молилась, говорит, я постоянно повторяла 1000 раз просто, когда делали операции, когда там, чтобы Бог помиловал, чтобы Бог, ну, руками врачами там чудеса какие-то делал. И слава Богу, мне врачи говорили после операции, что... Ну, говорит, хотя бы до 20 лет, чтобы он дожил, потому что легкие как бы вообще, ну, пополам легкие, будет астма, вы не пугайтесь, будут пшикалки вот эти, как они там называются. Ну, короче, будет больная людина, детина у вас, и все, наговорили. Слава Богу, что там, где люди ставят точку, ставят какие-то свои, знаете, навешивают какие-то ордена старые, грязные, не наши, Бог, он просто берет и ставит запятую и говорит... Будет жить, будет прославлять мое имя, будет в церкви, будет служить. Аллилуйя! Слава Иисусу Христу! Сегодня мне 32 года. Да, чуть-чуть задышка есть, но это, наверное, уже из-за веса просто. Потому что я вам скажу, что в школе я бегал, сдавал на отлично. Первым был всегда на уроке физкультуры, там футбол я очень любил. И, в общем, ну, слава Богу, сегодня 32 года, ни один раз мне не пшикнули ничем, чтобы я дышал, я сам дышу. Сегодня на этом месте стою, прославляю Бога. Бог живой, аллилуйя, и Он делает чудеса. Слава Иисусу, воздадим славу Господу. И знаете, после таких чудес, сказала бы, да, уверовали бы уже, да, ну вы бы уже уверовали. Ну нет, как бы мама, о, Бог есть, слава Богу, все нормально. В общем, я пошел в школу. на год позже, естественно, из-за операции. Потом начались улицы, друзья. Папа военный, постоянно в училище, занимается военными своими делами. Ну, у него там 120 человек было в роте, он за ними отвечал, он за ними, с ними там ночевал сутками. Ну, а я был на улице, жил, и меня учили на улице, как жить. Старшие друзья, это как бы для меня авторитет был. И я начал употреблять наркотики, начал воровать. И пришло это все к тому, что к 22 годам, я в 22 года покаялся, слава Богу, 10 лет еще только в Боге, но я думаю, что это наверстается. И в 22 года я покаялся, до того уже дошло 8 лет, я был зависимый, наркоман, инъекционный, употреблял все подряд. И дошло до того, что я в Василькове, мы переехали, папа с мамой решили, что с Киева меня надо увезти, потому что ну, там плохие друзья, но я и там нашел, знаете, как говорят, свинья болото везде найдет. Я нашел и там наркотики, нашел таких же друзей, и до 22 лет я уже 4 раза кодировался, ничего не помогало мне, буквально пугали, только говорили, что выпьешь, уколешься, умрешь, ну и страх был, у наркомана есть такое чувство, что сколько той жизни, знаете, с кем-то поссорился или еще какие-то обстоятельства не так, да уколюсь и там. И укололся, раз, ничего не произошло. Думаю, ничего себе, так я уже 2 недели не колюсь, надо же догнаться. И как бы еще хуже начинал после этих кодировок. Страх, вот брали там, умрешь, уколешься, там, заболеешь, родственники, что-то случится. Но это все меня, это не то, что Бог, он дал свободу, знаете, и вот стоишь в свободе. Даже мы сейчас ходим по притонам, проповедуем людям, мы ходим вдвоем, но это не из-за того, что я боюсь, что я сейчас приду, и мне захочется уколоться. Я свободен. Я прихожу туда, они варят там, ну я знаю эту жизнь, я знаю, где эти все притоны, они там колятся, они, мы проповедуем, стоим, у меня нема такого, что вот бы не было второго, я бы сейчас бы укололся, у меня полная свобода, потому что истина, если освободит сын, то истинно свободны будете, аллилуйя, слава Иисусу. Эти все кодировки, все не помогало. И брат мой, он уже 20 лет верующий, он мне постоянно заходил, и в последний раз, помню, он зашел в комнату, я лежу, вынес я с дома телевизор, видеомагнитофон, все, что было, все повыносил. Лежу в комнате, думаю, ну вот это да, 22 года, а что ж дальше? Ни телевизора, ничего. Ну, думаю, как же, ну, как люди, как молодежь, все гуляют, там какие-то фильмы, даже я даже фильм не могу посмотреть. Ну, как бы, знаете, свое крутилось в голове. И брат заходит в этот момент, представляете, как Бог. Я говорю, Бог, ну неужели вот так вот и все, моя жизнь закончится. И тут брат мой заходит, говорит, тебе только Иисус может помочь. И ушел. Потому что обычно, когда он заходил, начинал мне проповедовать, я говорю, там, вот мой Бог, там, на вены показывал, на деньги мой Бог, там, ну глупости всякие. А этот раз он сказал и ушел. Знаете, я так, раз, может это ответ? Думаю, поїду ще в церковь, знаєте, мене там ще не було. Ну, как бы попробую ще і туди, бо вже кодировки всі, які в округі, всі вже перепробував. И вы знаете, я поехал на реабилитационный центр, меня брат завез. Еще такую смешную историю, коротенькую расскажу, что когда меня везли на реабилитацию, мои все друзья, они мне рассказывали, что у тебя заберут квартиру, машину, дачу и все тому. И я же с этим еду. Приезжаю туда и думаю, сейчас же начнут отбирать. А знаете, самое интересное, что... Знаешь, приняли, помыли, переодели, вещи дали, ни копейки с меня не взяли. Пришел на служение, думаю, вот это они концерт заради меня здесь устроили. Молятся 70 человек там, ну, танцуют, поют. Думаю, вот это да. А потом приходит, знаете, такое понимание, какая яхта? Какая машина? Посмотри на себя, ты в рваных шлепанцах на реабилитацию приехал. У меня не было ни имущества, ничего. Представляете, как дьявол мне накрутил через моих друзей, которые ни разу не были в церкви. Накрутил, что машину, яхту заберет. Ее ж такой, мою яхту заберут, а у меня ее нету. Представляете? Так именно развратил все полностью и писание, и мой ум, и все. В общем, когда стою я перед тем же, как меня принимать на реабилитацию, рваные шлепанцы, рваная футболка, футболка в шортах. сейчас будут яхту забирать, знаете. И пришло понимание, знаете, что люди эти наоборот только могут дать, послужить, обнять, показать любовь, научить. Там я встретился со своей женой, слава Богу, на реабилитационном центре. Я был 8 лет зависим, моя жена 13. Я всегда свидетельствую, что с гордостью, что Бог, Он освобождает даже таких. Аллилуйя, знаете. И самое очаровательное, что Бог нам дал служение. Мы, знаете, мы уже выехали с реабилитации, как бы мы служили миссионерами, переехали к маме жить, но реабилитация живет здесь. И мы прямо дома открыли реабилитационный центр, служим этим людям, спасаются. Год как официально открыт центр. 5 человек уже изменили свою жизнь, служат. Уже есть люди, которые по году, ну вот от центра как начало, они сейчас на центре тоже служат. Уже некоторые там даже идут попытки семью создать, как бы. Ну, в общем, Бог делает чудеса. Знаете, самое интересное, что когда человек, я покаялся, когда Бог дал жену, вот вроде бы так бы сказать, ну вот все, сейчас вот, знаете, а мне еще иногда проповедовали, придешь к Богу, там золото дадут, там горы золота упадут, еще что-то там. Я что-то год, знаете, горы золота не падают, 2 не падают. Ну да, жену Бог дал, ну слава Богу, но это же не золото. Ну в смысле горы, знаете. И такая интересная вещь, что еще начались только испытания какие-то. Знаете, вот мы начали проходить с женой. Было такое, что она у меня, может, она вечером там или когда, ну, когда будет общаться, расскажет немножко, что мы молились, у нее были там по-женски операции, она у меня умирала на руках. Просто молились, мы на миссионерском доме, я начал молиться громко. Братья, пастыря сбежались, мы давай молиться. Ну, и, а я ее уже, она дошла до такого состояния, что сама в туалет не могла ходить. И я на руках выношу ее, она падает, покрывается трупными пятнами. В тот момент как раз была медсестра, она пришла к пастырю дочери, там, ну, посмотреть, только родилась она. И она говорит, все, как бы умерла. Но, знаете, Бог благ, Бог милостив. И мы молились, она поднимается сама, смотрит, что мы молимся, давай с нами молиться. То есть Бог продлевает ей жизнь до утра, потому что первая, ближайшая больница была 16 километров. Мы в Житомире служили, ну, в Житомирской области, а ближайшая больница была в Попельне, ну, то есть там 16 километров. И я понимал, когда я, знаете, первые мои слова в молитве было, это Иисус. Первый и последний. Иисус! Иисус! Таким криком, знаете, я понимаю, это все секунда дела. У меня не было даже, ну, как бы в мыслях какие-то правильные фразы сказать или еще что-то. Я просто Иисус, Иисус! И она встала. Братья прибежали, мы молились. Я говорю, что я ее в туалет водил, тут она нашла силы, встала, села, с нами молится, легли спать, я прислушивался или дышит, знаете. И в утром нас привозят в больницу, пастырь, сразу только открыли дверь, мы уже заходим, ей делают снимок, а у нее плод замер в трубе, начал там как-то развиваться каким-то образом, разорвал эту трубу, вся кровь полностью по телу пошла, она начала раздуваться, короче, и там как-то оно остановилось, и врач сразу сделали УЗИ, говорит, она что, сюда сама пришла? То есть к чему я говорю это все? То, что Бог продлил ей жизнь для того, чтобы ей сделали операцию, прочистили. В Украине это чудо, с нас не взяли ни одной копейки за эту операцию, вообще ничего, нас благословили кровью, потому что она потеряла, там, кажется, до 3 литров крови. Ну, оно все, когда ее разрезали, оно все вылилось. Ей перемывали кишки, это все. И знаете, что я думаю? Я думаю, что Бог, Он нас воспитывал и показывал свою славу, что Он всемогущий, чтобы в любой ситуации мы на Него уповали. Ну, когда рядом больница, раз сразу таблеточку пошел, взял, знаете, еще что-то. А когда вот нет, Бог хочет, чтобы мы полностью полагались на Него. И в хороших обстоятельствах, и в плохих полностью. И знаете, я так вот понимаю, знаете, много-много еще проходили таких испытаний, но с Богом их очень легко решать. Может, даже не очень легко, но полегче, чем когда мы были без Бога, знаете, и не знаешь выхода, находили успокоение в водке, в наркотиках. Еще в каких-то ситуациях. Сейчас эти проблемы все решаются на коленях. Слава Иисусу Христу, Бог дал такую возможность. И хочется вам показать немножко служение, фотографии я чуть-чуть вам привез, чтобы поделиться, там буквально, может, минута. Братьев, которые служили, мы хотели записать, у меня сломался телефон, братья хотели скинуть сегодня видео, благодарность тоже там скинули. Вот репцентр наш, комната, братья. Это на работе. Строят, братья, все делают, это дома. Это наша земля, мы там хотим построить в конце большой центр на 40 человек. Вот тут мы начали, вот если видно, фундамент, миссионерский дом, так я называю. Это дом мне с женой, чтобы мы ушли, чтобы уже с реабилитацией не жили. Это рядом все буквально. Это мы ходили на природу с братьями. Вот этот брат, он сейчас будет делать предложение нашей сестре одной, он с другого города, он бомж вообще был, сейчас ему делают документы, он уже как бы, они начали встречаться, сестра его готова домой принять, жить, все, ну полностью наших друзей мама, им по 40 лет, вот тоже брат. Это мы в аренду снимаем землю и садим. Ну, надо, чтобы тоже физический труд, потому что многие приходят. Одному брату говорю, а он пришел, он такой блатной был на зоне, и как бы упокаялся по-настоящему. Вот знаете, коснулся Бог его. Он такой, брат, я буду делать все. Давай веник, давай мне все. Вот Бог, понимаете? Ну, он бы никогда этого сам бы не делал. Я говорю, ну хорошо, бери пылесос, иди в молитвенный дом пылесось. И слышу, уже другую работу даю братьям, слышу по дверям пылесосом, а новые двери только поставили. Я захожу, что ты делаешь? Он говорит, ну как для Бога, каждую щелочку. Я говорю, брат, я говорю, пылесос для пола. То есть люди вообще даже, ну, даже таким вещам элементарным приходится учить их полностью, не только духовным каким-то принципам, но и физическим. И это так же самое, картошку посадить, знаете, там, кстати, большой процент получается. Все говорят, невыгодно. Если прочитать бюджет, там все очень выгодно получается садить самому. Даже если в аренду земля. Молодые есть ребята, вообще по 17 лет, тоже уже там с 10 лет нюхают клей и тому подобное. Вот им мальчику 17 лет. Вот этот дедушка, это когда мы приехали с Киева с женой, ну, мы постоянно выходили с маршрутки, с церкви или вообще там с работы, и он лежал, его выгнал родной брат, он пьет сильно, пил, и его выгнал брат из дома, и он ночевал на остановке прямо, на лавочке, напьется и спит. И я так, знаете, неделю ездил, выхожу, лежит, и мне уже Бог говорит, знаете, чуть ли не, ну, это я уже утрирую, я тебя оставлю, говорит, если ты сейчас ему не скажешь, что есть выход, знаете, ну, вот так вот прямо ж. Я ему говорю, пошли со мной, он встал и пошел, представь, вот как у Иисуса было, помните, что... Говорит, пошли, я тебя сделаю ловцами человеком. Говорю, дед, пошли, говорю, со мной. Он раз встал и пошел, короче, без задних вопросов. Привел его домой, жена смотрит, мама смотрит. Мы тогда в одной комнате там ютились коридором. Достроенной этой половины репцентра не было. Это я потом достраивал, стал. В одной комнате, говорю, в коридоре, вот здесь возле туалета будешь спать? Он говорит, это лучше, чем на лавочке. И он так прошел у меня реабилитацию, грубо говоря, заочно. 8 месяцев принял водное крещение. Он уже, мы сколько, 5 лет уже в Василькове, да, где-то около 5 лет. Он в церкви, он с мира привел себе женщину на 10 лет младше ему. Ему 55, ей 45. Они поженились, они сейчас служат в группе порядка. В общем, такие чудеса. Вот цветочек. Это мы что-то там отдыхали тоже. Вот, братья, это духовные процедуры у нас утром. Вот этот брат, я хочу немножко так тоже остановиться, что, знаете, Бог делает чудеса и через вашу церковь у нас. И я знаю, что я хочу не для гордости сказать, знаете, ну и вам, и одной сестре. Она приняла решение, она приезжала в Украину полгода назад и приняла решение, я, насколько знаю, по благословению пастыря, благословлять на реабилитацию 50 евро в месяц. Это пропитание и химия за свет одного человека по бюджету, мы, ну, в месяц. И вот этот человек, он сейчас остался за меня на центре. Вот Лео, у вас есть такая сестра, она взяла содержание полностью этого человека, и это принесло плод. Так что ваша церковь конкретно участвует в служении нашей реабилитации. Пусть вас Бог благословит. Вот он хотел обращение записать, но телефон, короче, у меня или сломался, или заглючил, не знаю. Но вот я за него вам говорю спасибо вам большое, потому что он тоже, ему 28 лет, он 12 лет отсидел в тюрьме с малолетки. Ни дома, ничего. Он с такого села под Кировоградщиной, Троянка есть такое, там 5 хат. Мы ездили вот недавно к нему, чтобы документы тоже восстанавливать. И ну, он даже читать не умеет. Я его учу по Библии читать, чтобы вы понимали. Он не читает вообще. Он сидит так, начальнику хора. Ну, так знаете, ну, еще и в украинском. Ну, то есть вообще полностью. Бог такие чудеса делает. И поэтому я говорю церкви вашей спасибо большое за участие в этом, потому что чуть-чуть сложновато. Это вот дрова у нас, мы придумали, чтобы у нас сейчас газ вообще подняли, такую цену, что моей маме пришло, сколько там, я не знаю, 5000 гривен, ну это где-то 150 евро, да, получается, ну в месяц за газ, чтобы вы понимали, просто у нее льгота и 50%, Бог дал мудрости нам построить, 3000 зарплата у нее. 5000, ну у него военная пенсия, не, ну это не, как бы, у них, их это не волнует, как бы, ну минимальная зарплата у нее 3000 гривен, вот у нее сейчас, то Бог нам дал мудрости, и мы, и после этого, кстати, дал нам откровение, мы начали заниматься каминами, печами, барбекю начали делать, построили на репцентре печки, сейчас сами отапливаемся, дрова заготавливаем, там я договариваюсь с головами сельрат, ну с мэрами, как бы, и они нам разрешают посадки чистить, там у кого-то еще поедем, бабушке какой-то послушаем, там вырежем. И у нас бесплатное отопление, слава Иисусу Христу. Вот это у нас есть животные, мы хоздвор такой начали развиваться. В начале года у нас были только кролики. Сейчас у нас вот козочки, дальше там кролики, много приплод, мы каждый год перед зимой начинаем их, ну где-то раз в полгода вырезаем и как бы брать, а сами это кушают мясо. Вот коза была, тоже как бы братья это едят. Вот козочка тоже еще маленькая. Вот еще одна коза. Овцы тоже. Вот коза залезла к свиньям, все попереворачивала. Я думал, что свиньи такое нечистое животное. Коза, оказывается, тоже может такое. Все, там какую-то подушку затащила, перевернула там эти. Вот корову где-то, ей сейчас где-то 20 с чем-то дней тоже взяли на центр, чтобы братья молоко свое пили тоже. Это тюремное служение, мы также занимаемся, мы ездим в тюрьмы в украинские, проповедуем Евангелие. Это мы сейчас едем на пожизненное. Фотография, в Житомирской колонии есть пожизненное заключение, люди сидят пожизненные сроки полностью. Это школы, также стоп-наркотик. Знаете, хорошо проповедовать, знаете, хорошо открывать реабилитацию, там классные какие-то, по тюрьмам ездить. Но классно проповедовать детям. Написано, что «настав юношу в начале пути». И вот стараемся, знаете, получили такое откровение, идти в школы. Хотя, представляете, там в 7-8 классе уже узнаем, что там дети уже так прямо на уроках приходят, нюхают все. И там такое все страшное делается, что так что нам надо в церквях очень сильно молиться за наших детей. Это тоже, это лицей. Это в лицее мы тоже стоп-наркотик. Это тоже Бог чудо сделал на Украине. Православный священник вообще не хотел с нами. Мы ему там и на храм жертвовали, и помогали там ему с храмом, и с этим. Он не хотел даже здороваться с нами, не молиться, ничего. А в этом году звонит ко мне и говорит: «Павел Анатольевич, я хотел бы вас попросить быть моим соработником в военной части, у нас их там 7 штук, чтобы духовное попечительство взять». И это, я считаю, что это слава Божья. Православный священник позвонил ко мне, и мы как бы делаем вместе эту совместную работу духовную. Это великий Бог. Вот реабилитация, братья, сестры там. некоторые после. Это мы кормим также реабилитацией, мы подключаем реабилитационный центр, чтобы когда он приходит, не только, знаете, вот, ну, мне служите, я такой барон, знаете, я там, а вот чтобы они сразу с первых дней начинали служить. Мы сделали фонд украинский, и через этот фонд пошли в социальную работу, в социальную службу, чтобы нам дали людей малозабеспеченных, бомжей там и переселенцев в зоны АТО, и мы начали их кормить. И братья выходят, все выносят, потому что здания нету, на улице даже вот сейчас мороз, выносят столы, готовят кушать, сестры, братья, все тоже накормим, подносим этим бабушкам. Некоторым есть там слепые такие, что не ходят, мы прямо домой их носим. То есть у них развивается чувство, что не мне служите, а я, ну, буду служить. Это благодарность Господу, мы учим так. И вот мы с женой. Это нас благословили медом, мы мед раздавали, они такие довольные были, представляете, мед. Вот ваши миссионеры в Украине. Слава Иисусу Христу! Благодарность, еще раз и еще раз говорю вам благодарность, что вы можете с нами участвовать в этом служении. И сейчас есть у меня слово. Сколько мы знаем, что сегодня праздник Нового года, да? Переход времени, переход, переосмысление наших каких-то, что мы сделали в этом году, что будем делать. И много церквей, я знаю, которые говорят, Новый год – это не праздник церкви, и праздновать его не надо. Типа. А я вам скажу, что я даже нашел одно место с Писания, где даже Израиль праздновал Новый год. И это называлось «Праздник обновления». И тоже он праздновался в декабре. И тоже у них это было, ну вот я зачитаю, это Иоанна, 10 глава, 22 стих. «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима». И мы даже с Владом смотрели, с братом, и ну, конкретно в декабре месяце это праздновалось. Ну, как бы мы не будем, да, там сейчас 100% там искать эти все. Понятно, что это свой праздник, но как бы как прообраз, да, как для себя интересно, так что это наоборот семейный праздник. И когда я пришел, когда я побыл у вас на собрании, я увидел здесь семью, семейный праздник. Что семья в этот праздник может сделать, должна сделать, да? Во-первых, чай попить все вместе, да, покушать хорошо. Во-вторых, переосмыслить, пастор взять команду свою, да, и сказать, братья, вот в этом году сделали вот это для Бога. Что можем добавить, что можем убавить? Ну, как бы, знаете, вот интересный такой момент, да, что вот исчисление вот этих годов, это тоже важно и для церкви, и для служителей, и для семьи Божией. Аминь. Когда я пришел, когда я покаялся, к Богу, мне надо было, во-первых, со стороны, даже если посмотреть, мне даже наружнее надо было меняться полностью. Потому что, во-первых, что я весил где-то 70 килограмм, сопли такие, знаете, вот этот такой наркоман, ручки вот эти, как у раптора, висели, бегал, рваный весь. Ну, даже у меня уже настолько, как бы, ну, это правда, я настолько пришел такой засмоктанный, это был мой образ жизни. И даже когда мне говорят, брат, тебе надо переодеться, ты же в церковь уже ходишь там 3 месяца, ну все равно, знаете, у меня это в мышлении, а что ты меня обижаешь? Ну слушай, ну правда, вот посмотри на себя, я ходил, знаете, как спортивные штаны, если они грязные, ну ничего страшного, там подтер чуть-чуть и пошел. Это было настолько внутри меня, что оно выражалось даже вот здесь, снаружи, знаете. И мне тяжело было меняться. Бог, когда я пришел, Он дал свободу, за меня помолились в один вечер. Многие, даже служители, которые были зависимы, и я им сейчас об этом свидетельствую, они не все так переживали свободу, как у меня получилось. Это по милости Божией. Я не смог бы сам освободиться. У человека получить свободу от греха самому, без Бога, нету возможности. Он может прыгать с одного на другое, там еще что-то делать. У меня брат мой, там двоюродный, он 25 лет, кажется, закодируется каждые 5 лет. Но помимо того, что он не пьет, как бы якобы освободился, он говорит мне, упрекает меня, видишь, я и без Бога освободился. Я говорю, послушай, брат, я как к тебе не приеду, ты мне постоянно о женщинах, о других рассказываешь. У тебя есть жена, а ты мне рассказываешь о чужих женщинах, говорю. Так получается, что ты с алкоголя перешел на блуд? Он раз такой, и не о чем больше поговорить. То есть люди перепрыгивают с одного на другого. А Бог, он именно дает свободу, да? И я хотел бы так еще к свидетельству добавить Слово Божие. Это самое главное, это основание нашей жизни, это Слово Божие, это Писание, которое Бог нам оставил, чтобы мы вникали в Него, в себя, пересматривали. И в первую очередь, я еще раз хочу сказать, я проповедовал это, в первую очередь, откровение было мне. И сейчас я это буду повторять только лично для себя. Если каждый кто-то что-то возьмет для себя, будет аллилуйя, можете употреблять, потому что написано, когда приходишь в собрание, имеешь что сказать, чтобы было назидание кому? Церкви. Второе паралипоменон. Такая большая же, непривычно. Ну, классно. Так, второе паралипоменон. Что-то я потерялся в этой большой Библии. Сейчас, секундочку. Вот. 31 глава, можно даже еще с 29 эту историю, рассказывается о том, ну, Старый Завет, он дан как прообразы, да, это мы знаем, это написано, и мы можем брать как хорошие примеры для себя, так же, так и плохие, только для того, чтобы их не употреблять в жизни, да, и у нас есть такое преимущество и привилегия, что у нас есть чего, на чем основываться. И вот рассказывается история про царя Езекию, который до него, вот он был верующий, покаялся, но до него, так как и у нас, у каждого, да, у кого-то верующие родители, и это аллилуйя, слава Богу, они передали учение Бога нашего, учение основания Иисуса Христа, познание Бога, а у кого-то были неверующие. Так и тут написано, что были цари, там в 29 главе был царь, который не веровал в Бога, поклонялся иным богам, ставил жертвенные всякие деревья, памятники, и тому подобное. И, ну и последствия там, естественно, Израиль постоянно был в порабощении, в проблемах. И в 30 главе уже написано о том, что стал верующий царь, и он как бы знал Бога, и он вел народ к познанию, да. Потом опять неверующий. И так как бы история это не для того написана, чтобы мы читали, вот этот плохой, а этот хороший, а для того, чтобы у нас так же само было. Кто-то пришел с верующей семьи, кто-то не с верующей. И для Бога нема разницы, с верующей ли ты семьи пришел, не с верующей. Если ты не будешь исполнять Слово Божье, то будут последствия, вот как здесь написано. Если будешь исполнять, написано, есть два пути. Есть путь благословения, это когда мы исполняем Слово Божье и живем по нему, и мы получаем от Бога благословение, и Бог нас ведет дальше, научает, наставляет. И есть путь проклятия, это когда мы живем для дьявола, да, исполняем его желания, похоти, грешим. У меня было третье, я себе придумал, знаете такое, когда я был во грехах. Я сам для себя, я не для Бога и не для дьявола, но это я только придумал, такого нет. Ну, написано или благословение, или проклятие. И даже когда я думал, что я живу для себя, но я жил во грехах, то я для кого я жил? Для дьявола. Третьего не дано. Мы не можем изобретать велосипед какой-то там, если он уже изобретен. Апостол Павел конкретно в Коринфянам говорит, нема другого основания, его уже заложили. Сам Иисус передал и заложил. И самое основание есть Иисус Христос. Мы не можем ничего нового выдумывать. И для того, чтобы благословенно жить, надо основываться на Писании. Все. И вот Езекия царь рождается, и он приходит в себя, представляете? Он приходит в себя, он говорит, посмотрите, что у нас творится. Мы поклоняемся непонятно кому. У нас корни народа Божьего, у нас корни, ну, тех людей, которых родил сам Бог, которых насадил сам Бог. Мы должны в процветании быть. Ну, у каждого свое процветание, да, мы не можем сейчас обсуждать. Но мы должны иметь благословение. Ну, посмотрите, что у нас происходит. У нас происходит одно проклятие. Мы там еще кому-то поклоняемся, выдумываем. И даже подходило к тому, что Израиль обращается обращался к таким богам, которым надо было детей палить. Представляете, ну настолько развратился. И Езекия говорит, нет, стоп, поскольку я царь, мы будем что-то менять. И вот знаете, я себя анализирую. Мы можем взять прообраз как для церкви, и как каждый для себя, вот как я взял для себя, что Израиль – это я. Вот я, Израиль, да, вот такой город маленький, да, можно так сказать. И в этом городе, когда я подошел к престолу Божьему, когда меня подвели к покаянию, еще много таких идольских деревьев, которых я поклоняюсь. Это наркотик, это блуд, это алкоголь, это еще какие-то такие поверхностные, потому что они наверху написано были, да, поверхностные грехи. И когда написано в 31 главе, когда Израиль совершил Пасху, а что такое Пасха в Новом Завете? Это выход из рабства, это прощение грехов, это омытие нас кровью Иисуса Христа. Это сам Иисус. Написано, что наша Пасха, кто есть? Иисус Христос, закланный за нас. Аллилуйя! Давайте улыбнемся. Иисус, наша Пасха, аллилуйя! И каждый день мы можем праздновать Пасху, каждый день мы можем праздновать Новый год, потому что Бог каждый день написано, благодать Божия каждый день обновляется в нас. И мы можем, раз к чему-то пришли, пастырь запроповедовал, и брат сестре что-то сказал, братик, мне не нравится вот это, что-то ты тут неправильно, знаете, ну поступаешь, можно я тебя чуть поправлю? Да, ты можешь, брат, ты мой родной, поправь меня. Говорит, пусть лучше праведник меня поправляет, да, это как елей написано, стекающий на бороду Аароновой. Это благословение, когда брат тебя может поправить. И лучше мы здесь будем друг друга поправлять, чем туда мы не войдем, потому что там уже никто никого поправлять не будет. И когда мы каемся, написано, Езекия говорит, а теперь после Пасхи совершенной, после покаяния, Бог нам даст свободу. И когда мы покаялись, каждый из нас, мы можем засвидетельствовать о том, что Бог от верхушек вот этих деревьев избавил. От наркотика кто-то может сказать от алкоголя, кто-то может сказать еще от чего-то, от третьего, от пятого, от десятого. Но каждый знает, как он пришел и с чем он пришел к Богу, и как Бог освободил от этого. Аминь. Но после покаяния, Еще начинается труднее нам идти. Знаете почему? Потому что мы узнаем, что это только верхушки. Что это только верхушки. Бог их вот так вот у нас убрал для того, чтобы показать, что Он есть, что Он нас любит и что Он хочет нам помогать, чтобы мы менялись. Что такое покаяние? Я вот недавно получил откровение, что такое покаяние в личной молитве с Богом. Покаяние – это позволение Богу прийти в наше сердце, и покаяние – это позволение Богу прийти и разрешить Богу вмешаться в наше состояние сердца. Потому что Бог, он не насильник, он не будет врываться и говорить, так, вот это мне не нравится, я буду вырывать из тебя, вот это тоже мне не нравится, и я это из тебя хочу вырвать. Бог, он по милости и по любви просто показывает нам. Ну так же или нет, когда мы видим какое-то что-то непотребство перед Божьим лицом, что мы неправильно ходим, даже совесть наша свидетельствует нам о том, что мы где-то уже неправильно пошли. Вот есть путь благословения, это прямой священный путь, но когда мы вправо или влево отступаем, Бог нам это говорит и в совесть, и через наших служителей, и через все, правильно? Но наш выбор или согласиться, или ожесточиться. Бог Израилю говорил такие, в евреям даже такое послание, говорит, не ожесточите сердец ваших, когда услышите голос кого? Голос Духа Святого. Потому что не всегда, когда будет говорить к нам Бог, нам это будет нравиться. Понимаете? Пастырь приходит и говорит мне, так, Паша, ты сегодня будешь проповедовать, и это его право. Это, он говорит, пастырь, Паша, ты будешь проповедовать вот так, а не так, как ты всегда проповедовал. Например, если это касается греха, да? Я говорю, аминь, пастырь, хорошо. Но скажите, мне это понравится внутри? Надо достигать такого состояния, чтобы это нравилось, чтобы это было обличение благословения. Это мой батька духовный, мне приятно от него это получать. Или я могу, знаете, а еще, как пастор один говорил, что приходит один брат, пастор, я уже такой смиренный, поставьте меня куда-то на служение. Пастор берет стакан с кафедры и в лицо ему, чуть не убил его, говорит, вот видишь, какой ты смиренный. Ну, это, конечно, я уже шучу, но понимаете, когда нам наступают на ногу, у нас начинают вылазить не те верхушки, которые посрубывали видные, а внутренности. Смотрите, 32 глава. После всех дел, которые совершил Израиль, посрубывал вот это все, может быть, даже приоделся я такой, знаете, пиджачок одел, там ремень мне подарили, туфли одел такой, захожу в церковь, слава Богу, брат, слава Богу, сестра. То есть, ну, верхушки, класс, даже надухарился немецкими духами уже, пробовала жена меня духарить. То есть, внешне что-то поменялось. После того, как мы захотим, вот Новый год, да, к чему я говорю? Новый год – это праздник обновления, праздник перемен каких-то, праздник того, что мы пересматриваем заднее что-то, и мы хотим или поменять, или добавить, или убавить, и ввести что-то в новом году, да. И когда человек принимает решение что-то поменять в своей жизни – то ли это покаяние, то ли это какое-то служение, ну, поменять или начать, или послушаться пастыря и все-таки сделать то, что он сказал, потому что на протяжении года пастырь стучится, ну, и он как у Бога научился, не врывается в твою жизнь, так, давай это делай, а он просто стучится, знает, ну, давай, встань на вот это, попробуй вот это сделать. И ты принимаешь решение все-таки, да, пастырь, я соглашаюсь это сделать. Смотрите, что написано, первый стих. 32 глава Паралипоменона 2. После таких дел и верности, то есть мы покаялись, и какое-то время уже даже верные Богу в этих верхушках. Понимаете? Мы красиво одеваемся, мы приходим строго по воскресеньям на служение, на домашнюю вовремя ходим. Все, верхушки у нас верные. Он говорит, после таких дел и верности пришел Синахирим, царь Ассирийский, и вступил в Иудею и осадил укрепленные города, и думал отторгнуть их себе. Кто такой Синахирим в прообразе? Можете мне сказать? Дьявол. Когда человек или церковь, или когда у меня это было, я вам просто сейчас пережитое рассказываю, когда я принял в жизни что-то поменять, пришел сатана и говорит, ты будешь иметь дело со мной. Ты хочешь пойти к Богу, ты хочешь начать меняться внутренне, ты хочешь стать на служение, ты будешь иметь дело со мной. И знаете, можно сказать, да не, я не пастор, извините, я передумал уже служить. Или там, да я уже не хочу каяться. Или там, да я не буду брать это служение, потому что трудности. Палки в колеса сатана будет вставлять, потому что он не хочет. Мы всю жизнь были его, всю жизнь служили ему, приносили тысячетины ему. Ну, я говорю так, потому что все деньги, которые у меня были, я постоянно бежал на точку и сдавал барыги там, или еще кому-то, чтобы купить наркотик, или еще что-то, для того, чтобы мне по плоти было легче. А когда мы приходим к Богу, знаете, многие соблазняют, десятина, о, это ж так много. А когда ты носил сатане все свои деньги, нормально было? И вот он приходит и говорит, не, а вы знаете, что Синахирим это вообще был царь, который все города и все вообще все в округе держал. И тут какая-то израильская там, я не знаю, кучка людей ему говорят, не, мы будем меняться. Он говорит, вы хотите меняться? Смотрите, история дальше. По времени. Второй стих. Когда Езекия увидел, что пришел Синахирим с намерением воевать против Иерусалима, тогда решил с князьями своими и с воинами, с военными людьми своими засыпать источники воды, которые вне города, и те помогли ему. И собралось множество народа, и засыпали все источники и поток, протекавший по стране, говоря, да не найдут цари ассирийские, придя сюда, много воды, от которых они будут питаться. Послушайте, внешне мы поменялись. Мы совершили Пасху, покаялись, пустили Бога, чтобы Он верхушки в нас поменял, одежду поменял нам. Все, Бог, все, что нам нравится, Ты поменял, и аллилуйя, слава Богу за Тебя. И даже братья уже на репцентре придумали аллилуйя, два аминь, христианский жаргон такой, аллилуйя, два аминь. То есть говорит, все класс. Но когда Бог хочет, когда тебе служитель, или пастырь, или Библия, или обстоятельства, Бог просто Духом Святым приходит и говорит, послушай, пришел тот период, когда пора меняться внутри. И даже я вот эти обстоятельства, которые с женой рассказывал, да, ну, что мы начали переживать, написано, мы не будем открывать, чтобы времени я вам скажу. Помните, где написано, что Христос так возлюбил церковь, это Ефесянам 5 глава с 25 стиха. Так возлюбил церковь, что отдал себя за нее. Для чего 26 стих написано? Чтобы освятить ее, очистив баней водною посредством слова. Я любитель бани. И я в бане получаю откровение, серьезно, это не для смеха сейчас, что Слово Божье – это не просто холодненький душ, который будет поливать нас, чтобы мы просто снаружи пахли. Слово Божье, оно живо и действенно, и оно настолько будет проникать в наши сердца, для того, чтобы разделить нашу плоть от духа, грязное от чистого, белое от черного, потому что Бог, Он не будет делить наше сердце с каким-то грешком, или с какими-то заигрываниями и с грехом, или еще с какими-то моментами. Он хочет полную власть нашего сердца, и чтобы Царствие Божье, оно было внутри нас. А когда Царствие Божье внутри нас? Когда здесь царствует Иисус. Когда я в полном подчинении у церкви, когда я в полном подчинении у пастыря, у духовного лидера, подчинении в духовном домашнего лидера, когда я в полном, вот тогда только благословения, потоки польются, потому что есть иерархия Богом поставлена. Этот велосипед изобретен. И это истина, которая говорит, что есть апостолы, есть пастыря, есть кто? Учителя, есть ученики, есть все-все-все. У Бога в церкви есть все. И вот мы не должны, если я ученик, прибегать к пастырю и учить пастыря. Я должен учиться, я должен учиться. Или хорошо, знаете, еще тот, кто вот, ну, вас не так. Это я рассказываю за свою церковь, за свой район, там, где я тружусь, да. Тот, кто нигде не служит, он постоянно приходит и рассказывает, как мне надо служить. Я говорю, братик, аллилуйя, я принимаю. На тебе служение. Не, я не буду. Братик, на, служи, я не буду. Но они хотят все время учить, знаете, вот хотят вот все время научить. А стать рядом, помочь, руки подержать, не хотят. И вот смотрите, что же это за источники? Это тайные заигрывания с грехами? Или даже я больше скажу, даже есть такой момент, что вот, о, наркоман – это грешник. Страшный. А человек, который сидит на лавочке, обсуждает других, это не грешник. Я вам скажу, ну, нема большего, маленького греха, но я так скажу в прообразе, да это еще больший грех. Обсуждение. Когда ты приходишь на домашку, побыл в служении, напитался Словом Божьим и пошел рассказывать, какой лидер домашки плохой. Или какой побыл в собрании, напитался Духом Святым, вышел, рассказываешь, какой пастырь у тебя плохой. Или что он не так делает. Написано в Иакова, что язык, огонь, прекраса неправды, она настолько воспаляется от гиены огненной. Написано «от гиены». Скажите, от гиены – это от обезьяны или от гиены огненной? Язык. Написано, что мы можем даже, представляете, стать человеком дьявола, будучи в церкви. Написано, что устами, притчи 11.11 написано, «устами нечестивых разрушается город». А что может быть город? Город – это может быть моя церковь, в которую я хожу, потому что я хожу и рассказываю кому как надо, и обсуждаю, особенно с неверующими людьми или с другой церковью, какие плохие люди вокруг меня там в этой церкви. Городом, которым я разрушаю, может быть стать домашняя группа. Городом – это могут быть стать мои близкие друзья. Например, я буду говорить… Сегодня с Лу дружим, пошли там где-то в Макдональдсе посидели, я рассказываю, ну я уже на близких так, Лера делает там, ну, Лу буду рассказывать, какая Лера плохая, знаете, вот Лера плохая, она то-то-то-то сделала, потом с Лерой пошли куда-то и с Владом, рассказываю, вот это Лу такая-сякая плохая, что я делаю? Я совершаю нечестие. И это хуже, чем те тутовые верхушки, деревья, вот эти идольские. Бог раз освободил, показал, что я всемогущий, я люблю, я делаю. Но Он хочет через Слово Божье, чтобы мы... И Слово Божье еще я говорю, что оно как огонь, да, как меч, который проникает и отделяет плоть от духа. Написано, что... осветить ее, очистив баню водной. Слово будет настолько бывать горячее иногда, вот то, что мы с женой переживали, когда вам на ногу наступят, или еще что-то, или скажут что-то не так. Когда тело распаривается в горячей воде, что делается? Открываются поры. И что из этих пор выходит? Грязь. Грязь. И вот эти источники, которые, он говорит, ребята, нам надо засыпать эти источники, откуда дьявол пришедший или его бесы, они будут питаться. Они будут питаться с этих источников. Вот эти маленькие, если ты осуждаешь пастыря, тебе надо покаяться. Если ты осуждаешь лидера домашней группы, тебе надо покаяться. Если ты осуждаешь брата или сестру, тебе надо покаяться. Это Бог мне говорил. Бог мне, это я про себя говорю, это я себе проповедую. Говорит, тебе надо покаяться, иначе постоянно приходя, дьявол будет пить с этого источника и разрушать города, в которых ты находишься. Куда бы ты ни пошел, ты будешь пропускать его через свой язык, и он будет делать свое зло. А Бог, он не насильник, он не будет вырывать из тебя. А вот, это, вот эти поры, вот эта грязь, которая выходит, это как язык может быть. Это может быть гордость, это может быть обида, через которую вообще очень сильно имеют власть демоны приходить. Это может быть осуждение, еще какие-то внутренние. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Помахайте рукой, если вы понимаете, о чем я говорю? Мне так легче чуть будет. Ну, просто дьявол будет иметь доступ. И Иезекия, или я принял решение, получая это откровение. Мы говорим за Новый год. Что-то пришло мне, знаете, вот что-то новое, обновление какое-то. И я мог ожесточиться и сказать, то слушай, что это за Бог такой? Да пусть меня любит таким, какой я есть. Пусть принимает меня такого, какой я есть, знаете. Но он говорит, не ожесточайте сердца. Когда услышите голос Духа Святого, это для нашего блага. И в Римлянах даже написано, то, что сейчас мы переживаем, может нам показаться каким-то наказанием, но пройдя время, мы поймем, что это было для нас благословением. И стою я на этом месте, потому что я разрешил Богу вмешаться в моем сердце и начать делать работу. И даже я вам скажу, если я завтра, Бог мне даст новое откровение, я не приму его. И я не буду расти, я не буду... А вы знаете, что если человек... Когда мы идем за Богом, мы идем все вверх. И когда человек на горе останавливается, особенно когда начинаются какие-то ветра или еще что-то, да нет, туда уже не пойду. Куда мы идем? Вниз. И мы начнем идти обратно. И я смотрю, один брат уходит с реабилитацией, с церкви человек уходит. Почему? Мы не хотим позволить Богу, чтобы он потрудился. Боже, нам достаточно вот этого. Нам достаточно вот здесь. Нет, Бог хочет, чтобы, знаете, вот эта земля нам дана, чтобы мы здесь 80 лет в среднем определились, где мы хотим быть. Или мы хотим быть с дьяволом, или мы хотим быть с Богом. На выбор Бог нам дал. Он не сделал нас роботами. Если бы Бог хотел роботов, Он бы создал бы себе роботов, которые ходили бы Бог, Бог, Бог. Он хочет, чтобы люди добровольно покорились Его воле, добровольно начали перемены в своем сердце. Бог показывает, но мы принимаем решение. Боже, я буду молиться за это. Я буду просить у Тебя помощи. Я буду просить, чтобы я возьму за это пост. Я буду послушный своему служителю для того, чтобы меняться, для того, чтобы не стоять на одном месте. И знаете, даже уже я не буду дальше читать, очень интересно, написано, что он военных людей собрал. И в Ефесянам написано, кто это военные люди, это церковь, полностью обмундированная в военное духовное оружие. Это есть щит веры, шлем спасения, это ноги в благословение мира одетые, да? Это что там? Чресла, опоясавшие истиной, это меч, да? И, кстати, там есть заодно такое написано за молитву, но не написано про образ, каким это оружием есть. И вот я недавно тоже получил откровение, что молитва — это копье. На дальнем расстоянии, когда мы наступаем, я в пятницу здесь на этом месте переживал благословенное время. У вас здесь благословенно, Бог на этом месте. И Он пришел, мы молились, мы ходатайствовали. Я получил видение, я его пастырю потом расскажу, пастырь разберется, что с ним делать. Ну, я просто здесь просто Бога почувствовал за эти 45 минут, которые мы молились. Здесь просто благодать Божья. Здесь просто милость Божья. Бог хочет, чтобы Бог хочет трудиться над нами, но мы позволим ли это ему сделать? Мы ли, потому что Бог, он, этот дьявол врывается в нашу жизнь. На, колись, на, вот мы сценку видели, да? На, пей, на, там, убей себя, на, еще что-то подсовывает. Бог так не действует. Бог действует на созидание. Хочешь, пожалуйста, не хочешь, оставайся в положении раба. Оставайся в положении раба со своим мышлением. Я хочу, чтобы ты обновился духом ума, а ты можешь оставаться. Ну тогда нам не по пути. Я уже буду заканчивать. И за язык еще сказать хотел, что он, когда все-таки у него получилось победить, они засыпали эти колодцы. Это духовная работа, вы понимаете, это время. Это согласие, это может быть не один год, но они победили. И знаете, как они победили? Он пришел к Богу, стал на колени, говорит: Бог, нас малочисленное, ну, нас мало. А их, он царь, он всех побеждал, и они там даже его запугивали. У меня тут все в округе города захвачены, на что ты надеешься? Я и твоего Бога побью, Синахирим говорил. И он говорит: Господи, помоги мне. И Бог просто по одной молитве сделал так, что написано: вышедшие из чресел Синахирима, дети его, пришли и убили его. Представляете? Молитвой победил войско неистовое. И тут еще написано, что ободряя Езекия 7, 8 стих: «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь царя сирийского и всего множества, которое с ним, потому что с нами более, нежели с ним. С ним мышца плотская, а с нами Господь Бог наш, чтобы помогать нам и сражаться на бранях наших. И подкрепился народ словами Езекии царя иудейского». Будьте тверды и мужественны, церковь. Бог, он сильнее дьявола. Тот, кто в нас, он сильнее того, кто в этом мире. 100%. 100%. И каждый в своей сфере, он может победить эту преграду, этого Голиафа, эти обстоятельства, которые кажутся, которые нам непобедимыми. Написано, что Бог дал церкви власть наступать на всякую вражью силу. Ты можешь на эти большие обстоятельства смотреть, но так как ты смотришь, ты можешь просто наступить на них и раздавить, потому что Бог тебе дал такую власть. Аминь. Аминь. Это не сказки про царя Гороха. Это Слово Божие, которое действует в каждом из нас, если мы в Него поверим. Если мы свою жизнь будем основывать на Нем. И знаете, какая еще проблема пришла к Езекии после того, как он победил это все? Гордость. Какое-то обстоятельство. Мы получили от Бога силу и власть. Наступили на эту, по милости Божией, на эту зависимость, на этот язык, там, на эти гордость на свою. Наступили или там на какие-то обстоятельства, какие-то трудности, которые мы прошли. И тут такой Езекия говорит: вот это я молодец. Вот это я его сделал. Вот это царя вообще разорвал. Одной молитвой я, наверное, уже приближенный к Богу. Но знаете как, это я уже мысли добавляю. Написано, что возгордилось сердце Езекии. И знаете, что пришло к нему? Болезнь Бог допустил. И только когда Езекия сказал: Господи, прости, какой я гордец, какая победа от меня, да я же даже палец о палец не ударил, да я даже мизинцем не пошевелил, прости меня, это ты всемогущий, это ты мне помог, это твоей силой я сделал это чудо. И только тогда написано, что Бог помиловал и дал ему еще, продлил 15 лет, если я не ошибаюсь. Представляете, продлил ему жизнь по милости своей опять же. И вот когда мы какое-то обстоятельство, какое-то в жизни трудное обстоятельство переживаем и побеждаем силою Божией, чтобы мы не подумали, что мы такие хорошие, что у нас такие сильные молитвы, что у нас такие сильные посты. Вот этим оружием мы настолько наступаем на дьявола, вот этим молитвой, этим оружием, копьем. Кстати, когда пост и молитва. Можете себе сейчас нарисовать картину? Пост, вот кто был, вышка такая, кто в колониях был, в тюрьмах, или вообще, кто охраняемые такие места видел, вышка стоит высокая. И когда ты в этой вышке на посту, ты можешь видеть, что за километр враг подходит. Когда ты в посте и в молитве, ты можешь за километр его даже не подпустить. Не то, что когда он пришел, и ты уже в этих обстоятельствах начинаешь бороться. И с Богом, Бог, конечно, и это тебе даст победить, и пройти это даст, если ты будешь твердым и мужественным. Но когда ты видишь это сдалека, и ты можешь это предохранять, а такое мы можем что делать? Такое мы можем молиться за нашего пастыря. Так мы можем молиться за своего лидера домашней группы, чтобы дьявол не просто подошел, и когда мы увидим, когда он что-то там случилось уже у пастора или у лидера, или у брата, или у нашей сестры, что-то случилось, о, давайте молиться, знаете, как обычно. Это хорошо, что так классно, в церкви 10 человек обзвонил, все помолились, легче стало, сердце перестало болеть. Но лучше, когда мы за друг друга, предостерегая еще дьявола, разрушаем. Понимаете, этими копьями, этими молитвами, молясь. Кстати, я просил у братьев разрешения, у вас, пастор, сделать туда фотографию нас с женой, чтобы вы молились за реабилитацию, тоже поддерживали этими коплями на дьявола, ну, наступали на эту вражью силу. И, пастор, уже все, да, время? Да? Еще такое одно из откровений, это вот сейчас служу братьям, и многие люди, которые приходят к Богу, вот это написано Агея, первая глава, там две всего главы, пророк Агея. Вы слышали такую книгу? Перед Малахией, уже там в конце Старого Завета, он пророчествовал, и он говорил такие вещи, что вы говорите, я сейчас даже открою, что не время еще строить дом Божий. Но я сейчас не про физический дом Божий говорю. Мы берем Старый Завет, я сказал сначала, что мы берем как прообразы. И написано в Новом Завете, что мы кто? И мы молились, и Бог сегодня к нам говорил, что вы храм мой, что я люблю вас, что я защищать буду вас. То есть написано в Римлянам, что вы храм Бога живого. Вы храм Бога живого. И суть живущий в нас, кто? Дух Святой. И вот смотрите, третий стих, первая глава Агея. И ты скажи им, так говорит Господь Саввов, обратитесь ко мне. Вот, второй стих. Пророка Агея, первая глава. «Так сказал Господь Саваоф, народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господу». Знаете, когда человек приходит к Богу, он покаялся, раз победил что-то, зависимости Бог срубил, справился по милости Божией с каким-то там внутренним еще грехом и говорит, «Все». А теперь надо, вот братья с реабилитацией так много делают, теперь надо зубы вставить, теперь надо паспорт сделать, теперь надо жениться. И так наши нужды, они никогда и не прекратятся. Ну, человеческие, вы понимаете, о чем я говорю? А Бог говорит, вы говорите, не время еще строить, время жить в домах, то есть ну, что-то физическое восстанавливать. Он говорит, а когда же время будет внутреннее мое восстанавливать? Написано, и мы также видели, что пастырь проповедовал на прошлом служении, что куда пришли пастухи? В сарай, в хлев. И вот Иисус родился в нашем сарае. Ну, я про себя говорю. Где были коровы, где были бесы. Он это все разогнал. Но вот этим поступком, когда я могу сказать, Боже, извини, сейчас мне некогда заниматься внутренним строением дома Твоего. Мне сейчас надо зубы вставить, мне надо паспорт сделать. И так я, короче, физические свои вопросы решаю до старости, аж до перехода. А дом Божий стоит в чем? В запустении. И написано, что И из-за этого даже мы не можем, работаем, как на дырявый кошелек написано. Говорит, из-за этого мы садим огороды, прибыли никакой нема. Из-за этого, говорит, еще какие-то там вопросы. Седьмой стих, шестой. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф. Обратите сердца ваши на пути ваши. То есть каждый, знаете, это я говорю про реабилитацию, но и им проповедовал, а сам получил откровение. Я могу на 10-м году своего уверования оставить заниматься Божьим храмом духовным и начать даже удариться в служение, больше посвящать свою жизнь служению, или жене, или ребенку, или это все надо, дай аминь. Но мы не должны забывать про храм. Храм Божий не только на Новый год должен обновляться и переосмысливаться. Написано, что благодать, она изливается, я уже говорил, каждый день к нам. Для чего? Для того, чтобы мы на месте стояли. Для того, чтобы мы обновлялись. Для того, чтобы перемены, которые Бог хочет вливать в нас, они чтобы приходили к нам. Понимаете, о чем я говорю? Помашите рукой, если понимаете. Слава Богу, даже никто не заснул. Это очень важно. Если мы упустим, и Бог даже говорит, знаете, кто закрыл эти потоки? Я закрыл. Если будете читать дальше, Бог говорит, я закрыл эти благословения. Я не даю, потому что вы оставили дом мой.